Привет! С вами Лиана Бучакури и
Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты.
Привет!
Привет!
Давайте сегодня поговорим про что-нибудь. Мы же обещали вам в прошлый раз поговорить про что-нибудь очень практическое. Очень жизненное, да. То, что можно руками потрогать и потом поиспользовать. Мы на самом деле не сошлись во мнениях по поводу темы. Я предлагаю Лиане поговорить про всякий разный опыт наш на Алиэкспресс. Мы уже делали такой выпуск, но сделали его, ну, не знаю, более таким обучающим, что ли, там, какие-то правила, там, пытались обобщить их и какие-то вывести закономерности, вот. А сегодня я предлагаю просто про наш, лично, мой Лианин, какой-то частный опыт, поделиться какими-то своими интересными штуками, интересными находками, интересными соображениями.
Вот, я как раз говорила, что у меня 35-й размер обуви, и мне очень сложно найти достойную, красивую, стильную пару в обычных магазинах. И Алиэкспресс — это для меня выход. Потому что, как правило, я вынуждена носить обувь чуть большую по размеру, 36-ю, из-за того, что других моделей просто адекватных, красивых нету в магазине. А Алиэкспресс предлагает такой выбор. И если чуть-чуть подняться в ценовой категории, то есть брать не за 600 рублей обувь, а брать там от 3000 обувь, то тебе придет качественная обувь, хорошая. Ну, от ошибок никто не застрахован, но я не разочарована практически ни в одной паре, которую я приобрела.
Ну, а вот расскажи, во-первых, ты так говоришь, просто интересно, много, да, ты покупаешь много, а много это сколько? Вот сколько у тебя пар обуви с
Али? Нет, я не сказала, что много, я сказала, покупала. Но у меня, наверное, штуки 3-4, по правде сказать, в одних я очень разочарована, они меня подвели. Я в прошлом подкасте про Алиэкспресс как раз рассказывала эту историю, когда у меня подошва отвалилась
зимой на улице. Но ты не спойлеришь, все, кто не слушал, пусть послушают прошлый подкаст про
Алиэкспресс. Вот как раз и послушают.
Из первого сезона.
Как это произошло. А остальные ведут себя прекрасно, выглядят супер. Как правило, у меня даже спрашивают, откуда эта обувь. Потому что таких дизайнов ты не найдешь, зайдя даже в иконику.
Вообще, тут вот 100% с тобой согласна, но расскажи мне вот что. Вот когда ты скроллишь, ты ищешь, понятно, что у тебя уже лента твоя Алиэкспресс обучена и подкидывает тебе всякое интересное, но вот когда ты открываешь какую-то пару обуви, по каким критериям ты оцениваешь, заказать, не заказать, то есть подойдет, не подойдет? Ты уже начала говорить, что это цена.
Цена очень важна. Даже важнее, чем отзывы, на самом деле, потому что я по своему опыту знаю, когда вот буквально недавно мне клиентка присылала фотографию из магазина, она делала. Это было очень смешно, потому что она хотела посоветоваться и узнать, значит, мое мнение по поводу покупки вещей. Вот она в магазине сфотографировала и прислала мне свою обувь. Я вижу черные сапоги, я говорю, ни в коем случае, ну, ей не надо в гардеробе черных сапог больше. Вот. К тому же это довольно скучно и банально в ее случае. А она мне отвечает, они не черные. Я говорю, а какие? Она говорит, они зеленовато чего-то там, еще пудрово-серые. Я говорю, ну, не вижу. Она и так их попробовала снять, и сяк попробовала снять. Ну, черные и черные. И я понимаю, что те отзывы, которые люди выкладывают в... Ну, в отзывах в Алиэкспресс, они тоже плюс-минус такого же характера. Вот кому как, насколько удалось хорошо снять. Кто исказил пропорцию, кто еще что-то сделал, цвет не передал. Поэтому я на них ориентируюсь, но, как правило, когда я смотрю отзывы, я смотрю даже не на саму эстетику и вид, сколько на то, как визуально передается ли фотографии хоть какое-то качество. То есть, если видно, что она более-менее качественная, тогда больше шансов, что я ее закажу. Вот цена и визуальное качество. А со стилем я уже сама разберусь.
И фотографии в отзывах, по сути.
Ну да.
Я про фотографии в отзывах очень поддерживаю твое правило, потому что одно дело, когда это снято для каталога на миниатюрной китайской женщине, и совсем другое дело, как это будет смотреться здесь, в нашей действительности и на нас. И в этом смысле, когда есть какой-то выбор фотографий в комментариях, пусть они с разных ракурсов, разного качества там и все такое, но все равно ты какое-то представление о этой вещи гораздо более близкое, да, четкое, ты получаешь и можешь уже какие-то решения принимать. А по поводу цены, я не часто покупаю обувь на AliExpress, но у меня был дважды такой опыт, и оба раза просто мега успешный. Одни туфли, причем я не туфли, а балетки. Я купила, потому что на них классный дизайн. Действительно, там ничего даже близкого не было в магазинах. И была совершенно смешная цена. То есть 1000 рублей или 1200, что-то такое. И я просто решила рискнуть. И да, были очень хорошие отзывы, очень приличные фотографии. Я решила рискнуть. И я их заказала, и я хочу сказать, два сезона, они, причем они, естественно, были не кожаные, но там и не было написано, что они кожаные. Да, были нюансы того, что сам материал не самого высокого качества, но это было очень красиво, я получала огромное количество комплиментов этой паре обуви, и она решила у меня очень многие задачи. Мне было ужасно жаль, что, когда я хотела ее повторить, ее сняли, вот. И второй опыт у меня был уже в этом году. Я купила красивые очень ботинки Derby. Они, кстати, тоже были дешевле 3000, они были там 2 с чем-то. И тоже дважды я заказывала. Там первый раз немножко ошиблась с размером. Но это тоже был очень отличный успех. Это были уже кожаные ботинки. И они, в общем, живы, прекрасно носятся. Купила дочке, она носит их на сменку, и, в общем, все спрашивают, все подружки спрашивают, где она такое купила. И вот сейчас мне очень и хочется, и колется, хочется очень купить сапоги, хочется, чтобы они у меня были, светлые сапоги, но я понимаю, что я надену их, два-три раза за сезон, возможно, 2-3 раза в следующий сезон, но это не точно. То есть, грубо говоря, мне эти сапоги нужны на 5 выходов. Ну, то есть, покупать их за 30 тысяч я просто не вижу ни малейшего смысла, потому что цена выхода будет колоссальной, и я так не люблю. Мне кажется, это какое-то не совсем правильное распределение бюджета. Вот. И я хожу и облизываюсь вокруг аналогичных сапог на Алиэкспрессе, но вот не могу решиться, потому что и отзывов мало, и цена невысокая. И вот расскажу вам в следующий раз, решусь все-таки попробовать или не решусь.
Ну вот ты сказала, что те свои туфли ты носила пару сезонов тоже. Вот почему? Интересно было бы узнать, поскольку я думаю, что большинство людей все-таки покупают обувь не на 2 сезона, а рассчитывают, что будут носить ее подольше, может быть, даже годами.
Серьезно?
А ты так вот легко, 2 сезона и до свидания.
Серьезно? Нет, вот ты знаешь, если честно, у меня с юношеских лет есть некий стандарт носки обуви 2 года. Ну, то есть, если это летняя обувь, то получается 2 сезона. И если что-то вдруг переживает этот срок, то здесь есть 2 варианта. Либо это какая-то счастливая случайность, и обувь сохраняет свой внешний вид 3-й год подряд, что у меня крайне редко, я не супераккуратно ношу обувь. Либо я ношу ее очень редко, и такие пары у меня есть. Но если обувь носится часто, это прямо одна из самых активных пар сезона, И то за 2 года она обычно у меня просто заканчивается. И, честно говоря, то, что я вижу по гардеробам клиентов, ну, есть такие отдельные экземпляры, которые, видимо, феи и летают, не ступая на землю. Им просто чисто для красоты нужна обувь. Вот у них действительно, у меня муж такой фей. Вот у него десятилетиями обувь служит, это поразительно. То есть она не теряет своих визуальных характеристик совершенно. Но таких меньшинство, обычно, мне кажется, 2-3 года это максимум. Ну, если у тебя не 5 пар дублирующихся.
Ты, кстати, замечал такой эффект? Вот сейчас, пока ты говорила, мне вспомнилось. На разборах гардероба, когда женщина выставляет много-много разной своей обуви, и, ну, я смотрю и объективно вижу, что вот эти уже потертые, вот эти вот уже старенькие, вот, а вот эти вот, например, уже давно вышли из моды, а вот это вот там босоножки тоже не актуальны. Но если, да, я говорю об этом, и женщина, как бы споря, оспаривая мое мнение, говорит, а дай-ка я вот надену, ну посмотри, ведь красиво же, и вот она одевает, и реально я вижу, что красиво. Вот на ноге обувь преображается, все старенькое начинает смотреться очень даже интересненько, вкусненько. Куда-то деваются потертости визуально, вдруг пропадают. А вот она ее снимает, и вот опять это какая-то дохлая обувь. Такой вот эффект преображения, не знаю, оживления. Встречала?
Слушай, ну ты хочешь сказать, что это некая такая закономерность? У меня вот лишь однажды был такой опыт, что обувь, которая никак не выглядит без ноги на полке, вдруг преображается, начинает классно выглядеть. Все-таки по большей части, если обувь уже уставшая, замученная и потерявшая форму и внешний вид, то никакая волшебная, опять же...
Примерка? Нет, я не
ножка,
говорю...
Ножка, да, ножка Золушкина.
Не говорю, что это закономерность. Нет, я просто замечала такой эффект. И иногда, когда человек очень, ну, так усиленно отстаивает какую-то вещь, я все-таки даю и прошу даже ее примерить, потому что я оставляю вот это вот право на преображение, такое магическое. И оно бывает, что и правда случается. Мне просто было интересно, встречала ли ты такой эффект?
Слушай, ну если человек отстаивает какую-то вещь, то я вообще, как правило, ее оставляю неприкосновенной в гардеробе. И если, ну, могу, пытаюсь вписать. Если я понимаю, что, ну, это просто некая эмоциональная привязанность, так бывает, мы привязываемся к вещам каким-то, но чудесного преображения не происходит, и вещь по-прежнему выглядит как на Золушке, то я просто, ну, предлагаю ее, ну,
да,
положить.
Это понятно.
Вообще, я, кстати, хочу сказать, что, покупая новую обувь, уже сразу можно сказать, какие пары будут стареть красиво. Ведь есть такое понятие «красиво стареть». К сожалению, не часто такое встречается, но если такая пара обуви есть, особенно это особенный шик, вот такая вот как будто бы искусственная состаренность, и это очень такой красивый эффект. Я часто для мужчин, на самом деле вот в ботинках ручной работы есть такая штука, потому что они выбирают кожу, это, как правило, такая коричневая гамма, она красиво стареет, такой коньячный оттенок. И тогда действительно можно носить и не 2 года. Но так она, как правило, и стоит так, что ее хочется носить не 2 года.
Ну, или это может быть и недорогая обувь, но из плотной кожи сделан тоже такой эффект, может быть, красивого старения. Именно плотность кожи, мне кажется, здесь определяет.
Плотность обязательно, но вот все, что я видела в черном цвете, обычно не получается такой вот эффект благородной патины такой. Он все-таки становится потертым, и так как кожа плотная, у нее какой плюс? У нее огромный плюс, она не теряет форму. А если обувь не деформирована, то есть масса средств, которые позволяют придать ей, вернуть ей первоначальный вид, покрасить там кремы, спреи, все что угодно. Вот. Но если форма потеряна, то тут что хочешь, то и, в общем-то, делай. А я говорю о тех случаях, когда не надо вот это закрашивать, и вот эта сама по себе состаренность выглядит так стильно и дорого, и фишкой. Прям у меня есть такие казаки. Я даже печалюсь, что редко их получается надевать. Не знаю, кстати, почему. Видимо, они не очень вписываются в стиль жизни. Вот. Но мне ужасно нравятся. Они у меня уже много лет, и смотреть на них. Кстати, видела в одном магазине, шоуруме, как одна пара обуви, тоже казаки светлые. Я почему обратила на них внимание? Потому что похожи на мои, мне понравились. И вот из года в год, из года в год на моделях, которые показывают одежду, вот эта вот пара обуви, собственно, стилиста, которая переходит со съемки в съемку, идут годы. Но правда, я уже ее вижу минимум лет 7. И так она классно дополняет. Вот время идет, цвета меняются, тенденции меняются. А эта пара обуви поразительно смотрится везде. Вот бывает же такое. В такую обувь, конечно, не жалко вкладывать деньги. Вот как бы вот знать вот наперед, скажи нам.
Что это такая волшебная пара.
Интуиция, что это будет именно такой investment piece.
Развивать интуицию.
Интуиция, это, кстати, вообще основа. Это не только для обуви. Блин, это для всего.
Мы а вот для Алиэкспресс-то какая интуиция нужна, Женя?
Да, про Алиэкспресс я... Мы просто чуть-чуть поздно включили с Лианой камеру и начали говорить о том, что, ну, вроде стоимость небольшая, можно рискнуть. А я тут на днях искала старый заказ, нужно было повторить его, и пролистала всю свою историю заказов. И заметила, что успешных заказов не больше 50%, то есть тех, которые прям вот классно зашли к месту, использовались и, в общем... стоили своих денег, может, даже больше. Половина, всего половина. Я удивилась, честно говоря. Потому что если посчитать вот эти вот, ну, вроде не страшно рисковать там 2-3 тысячи, то вполне себе получается внушительная сумма, которой я когда-то рискнула.
А ты знаешь, я сейчас раскрою еще тоже один лайфхак, которым я в последнее время стала пользоваться, вот вспомнила про это. Если раньше мы чаще всего, видя какую-то вещь в интернете, могли ее заскриншотить и потом поиском Алиэкспресс искать ее, есть ли она там или есть ли ее аналоги, то теперь на самом деле можно делать в обратную сторону. В обратную сторону. Потому что многие продавцы сейчас, вот Wildberries открыла же продажи для обычных продавцов, скажем так, частников. И Wildberries во многом превратилась, ну, в такую своеобразную свалку Алиэкспресса. Причем, если ты не находишь каких-то отзывов на Алиэкспресс, ты можешь пойти и поискать эту вещь на Wildberries и найти там отзывы людей, которые это все примерили. Причем ничем не рискуя, даже можешь заказать и примерить и отказаться. Это все не будет идти к тебе 2 недели, а придет за пару дней. А можно еще также искать поиском по Яндексу. То есть вы видите вещь в Алиэкспресс, хотите понять, насколько она качественная, скриншотите ее там, ищите поиском Яндекса, и вам вываливаются шоурумы, которые эту вещь, возможно, могли закупить. И они уже, как правило, уже московские, российские шоурумы, они эту вещь при получении или фотографируют как-то иначе, или что-то про нее пишут, или снимают видео очень часто. И тогда можно там подсмотреть у них.
Классный лайфхак. Кстати, видела такие штуки, такие микробизнесы у мамочек в декрете. Заказывать разные вещи на Алиэкспресс, их незначительно дорабатывать или перерабатывать. И действительно предлагать на Wildberries. Кстати, интересная мысль. Я попробую так сделать с теми сапогами, которые я присмотрела, но осторожничаю заказать. Это спасибо, интересный лайфхак.
А знаешь, я недавно еще видела серьги, их рекомендовала стилист, и дала ссылку на магазин украшений, у нее ссылка. И я, естественно, как любительница разных вкусных штучек-дрючек, вот что-нибудь себе вставить в уши, это мое любимое мое занятие. Вот. И я, они меня зацепили, я побежала в этот магазин смотреть, и вижу там действительно уникальные вещи, уникальные дизайны, уникальное все, и вот эти серьги, за которыми я пришла, они чуть менее уникальные, чем все, что там представлено. Я на всякий случай всегда делаю это упражнение, я заскриншотила и полезла в Алиэкспресс. Мое удивление, я их там тут же нашла. просто тут же нашла эти серьги. Причем у девушка их продавала за 3500 у себя в аккаунте. На Алиэкспресс, простите, они стоили 100 рублей. Ну, или там около того. Что интересно, я решила посмотреть другие ее дизайны и поскриншотила, и их на Алиэкспресс уже не нашла. То есть, что делают очень часто вот такого рода продавцы? Они смешивают ассортимент. Они приучают публику к уникальному, а потом выдают какую-то ерунду, на которую она... не стоит тратить силы.
Вдохновилась этим дизайном и сделала эти серьги из других материалов. Например, не пластиковые, а из камней или там серебра. Нет,
нет, потому что она так и пишет про них, что это пластик и латунь, и описывает два цвета и говорит, а есть еще два других цвета в наличии, ровно те, которые также есть в Алиэкспресс.
Но это, знаешь, это такие советы для гуру интернет-шоппинга.
Да ладно, мне кажется,
честно.
Это не для гуру,
тебе
это как
кажется.
Раз просто для базовые
мне кажется,
навыки.
Тебе кажется. Слушай, я сталкиваюсь с тем, что сложно бывает даже пользоваться вот в активном режиме, пользоваться Wildberries. Кстати, интересно, что Wildberries действительно начал превращаться в какую-то помойку с совершенно завышенными ценами и абсолютно неоправданным качеством. И я не забросила его использование только потому, что, это удобно, у меня прямо совсем рядом с домом пункт выдачи, и я могу всегда отказаться. Но все, что касается каких-то обуви, каких-то одежд и прочее, это нужно обладать, во-первых, нюхом, очень таким прокачанным, вот, а во-вторых, очень визуально развитым вот инструментом оценки. То есть, когда у тебя действительно в твоей нейронной библиотеке записано миллиарды сочетаний внешнего вида и фактуры, и на ощупь, и как угодно, и ты можешь это представить. Потому что действительно, вот был у меня не так давно активный очень опыт использования для построения, онлайн мы работали для построения гардеробов, я очень много пересмотрела. И, процентов 15-20 ассортимента Wildberries, вот все, что касается одежды и обуви, имело смысл заказывать. То есть все остальное было сразу видно, что это полная ерунда. И это печально. Кстати, в Ламоде пока не так. Мне кажется, они с Wildberries все дальше и дальше друг от друга отдаляются. Ламода идет в сторону... такого более премиального выбора, более интересных вещей, более каких-то качественных, более дорогих брендов в том числе.
Они вынуждены отстраиваться.
А Wildberries действительно превращается в филиал Алиэкспресса и шопится на Wildberries без параллельного загугливания картинок в Алиэкспресс точно не стоит. Хотя, с другой стороны, вспомни, еще совсем недавно... Вот лет 5-7 назад, когда Алиэкспресс не был так распространен, и все это было в новинку, какое количество этих инстаграмных шоурумов сидело на 100% ассортименте Алиэкспресс. Просто, море. Я помню какие-то вещи, которые... Какие-то кардиганы, вот очень такие характерные, которые сразу в поиске выдавались, в подборках рекомендовались. То есть даже я не самый активный юзер Алиэкспресс, все время на них натыкалась. И потом я на них все время натыкалась в Инстаграме. Ну, знаешь, как интересно. Но, видимо, это было оправдано и пользовалось спросом.
Ты знаешь, я недавно посмотрела... Такое видео на канале «Разборщика». Знаешь такой канал? Ну, конечно, ты не знаешь такой канал. Ну, что я спрошу? Короче, канал «Разборщик» существует. Там парень приходит к бизнесменам и расспрашивает их о деталях их бизнесов. То есть как они их выстроили, с чего начинали, сколько вкладывали, что по деньгам, какая выручка, все-все-все, как все устроено, тайм-менеджмент, все. И... Ты что, пошла записывать? Очень полезный канал. И недавно я там посмотрела разбор пункта как раз выдачи Wildberries. Это стало очень популярным. Многие открывают такие пункты по франшизе, да, то есть Wildberries дает тебе права, если ты им соответствуешь, и у тебя там есть отдельное помещение достаточного размера, находишь неподвальное, то ты открываешь этот пункт выдачи. Ну и молодой человек делился, вот как он открывал свой первый пункт, а мне было жутко интересно, как все это устроено изнутри. И он рассказал о самых сложных случаях в практике, с которыми он сталкивался. Так вот, знаешь, один человек заказал 64, что ли, пары обуви. 64 пары. Одновременно, то есть единовременно, не растяженно по времени. И он их все примерил. Мужчина, причем меня удивило, что это мужчина был, вот он примерил их и купил парочку или ничего не купил. Я уже забыла. Но это было просто удивительно. Просто удивительно. Поверьте, никакой дискриминации, что мужчина и женщина. Мужчина имеет право выбирать себе сколько угодно обуви. Просто это как-то не характерно статистически.
Слушай, действительно интересно. Ведь я помню, что на Ламоде точно, абсолютно, вот как на Wildberries, не помню, всегда было ограничение. Не более 10 пар ты мог с примеркой заказать. И на Wildberries тоже существует определенное ограничение, по-моему, по сумме, если не изменяет память, которую ты заказываешь. Поэтому даже удивительный случай. Мне тоже ужасно интересен этот вот бизнес, франчайзинговый бизнес пунктов выдачи Wildberries, просто потому что я наблюдаю миграцию пунктов у меня в районе, как они открываются, закрываются. И то, что я со своей стороны могу оценить, как интересное, там, успешное, классное место, где всегда много людей, и вдруг хоба, проходит пару лет, и пункт закрывается. Открывается в каком-то вообще странном месте. Или открывается два в одном доме. Ну, то есть какая-то вот такая история. Поэтому, да, я уже записала себе. Пойду послушаю.
Послушай, как раз ты узнаешь, почему они открываются и закрываются. Вообще бизнес довольно сложный. И он на процентах. То есть если вы померили и ничего не купили, пункт теряет свои деньги.
Слушай, расскажи, вот если бы ты открывала магазин одежды, одежды, обуви, аксессуаров, это все, так сказать, все в комплексе, да? Что бы ты, какие пять моделей, ты бы туда повесила обязательно? Вот были бы у тебя must-have в твоей коллекции?
Знаешь, я бы очень сильно думала над двумя концепциями. Либо бы я выбирала такую концепцию, в которой я бы продавала модную одежду, но не супермодную. Вот не супермодную точно.
Я сейчас в этом месте. Что должны представить люди, когда Лиана говорит модную, но не супермодную?
Я же все-таки думаю, как бизнесмен в этом случае, и понимаю, что никакие очень трендовые и необычные для рынка вещи туда нельзя было бы поставлять. Здесь, знаешь, как правило, да, модники делятся на несколько групп. Да, такие супермодники, которые первыми хватают тренды, и уже там вторая, третья, четвертая волна, и те, кто донашивает тренд. Вот в случае с открытием магазина нужно попасть во вторую, третью волну. То есть тогда, когда тренд уже многие освоили, он уже не шокирует людей, но он начинает казаться остальным интересным. Вот этот момент поймать, и тогда закупать модели, тогда их выставлять в магазине. Причем здесь, мне кажется, уже не важно, чем это будет. Будет ли это какими-то брюками, юбками, кофтами. Что будет в тренде, то и будет. Но не в супертренде. А второй вариант открытия бизнеса – это бохо-одежда.
То есть нишевое
направление. Как сказать «нишевое»? Знаешь, архетип мудреца. Вот это архетип мудреца, знаешь? Вот, одежда средняя между бога и архетипом мудреца. То есть не бога такое цветастное, разноцветное.
Интеллигентный бога,
я понимаю. Интеллигентная бога. Вот, и я вот зуб даю, по моим внутренним ощущениям, вот эти вот два направления бизнеса были бы наиболее успешны в рамках одежного ритейла. А ты?
Не знаю даже, что сказать. Наверное, почему нет, собственно. У меня есть тоже две стратегии. Две. Первая – это я бы открыла магазин обуви. 100%, потому что сама сталкиваюсь с жутким нехватком ассортимента, который отличен от премиального сегмента и от масс-маркета. То есть в среднеценовом сегменте у нас практически нет альтернатив. Очень-очень мало. Вот, так что я бы точно позиционировалась туда. Среднеценовой сегмент, я имею в виду, это обувь стоимостью там, от 15 до 25 тысяч за пару, ну, приблизительно, там, до 30. Вот, я много ездила, и у меня было немало европейских шопингов, и я знаю, какой выбор в этом сегменте там, и у нас это просто печаль глубокая. Вот, и поэтому я бы эти марки с удовольствием привозила, показывала и, в общем, предлагала. Знаю несколько марок, которые так делают, вижу, как они очень успешно развиваются, и точно пошла бы такой дорогой. А вторая история, это я бы выбрала что-то очень нишевое, то есть очень специальное.
Боха.
Вот, не знаю. Нет, Боха мне не близок. Боха мне не близок. Мне хочется любить то, что бы я делала. Я не могу сказать,
что я... очень люблю архетип мудреца. Ну-ну, так.
Я архетип мудреца тоже люблю, но конкретно Боха... Или, по крайней мере, то, что я представляю себе под тем, что ты представляешь себе под словом «интеллигентная Боха». Нет, туда бы я не пошла. Что конкретно, не знаю. В общем, может быть, совершенно разное, но что-то очень такое нишевое, интересное. Почему спросила? Потому что вижу, что авторские шоурумы растут как грибы, одежные. Вот. И интересно, что, как правило, люди идут как раз по принципу популярность второй-третьей волны. Вот, и очень много, ну, они их там шьют или, не знаю, откуда-то заказывают, очень много становится одинакового. Вот, но интеллигентный Боха, такая стилистика, она, кстати, всегда была, всегда были такие марки, они, что интересно, типа, правильно же я понимаю, типа датской Эдрес, что-то такое.
Ну, я из датской Эдрес как раз выбрала бы еще, отбор бы сделала и но сузила
они,
бы ассортимент.
Потому что они были всегда да. И живут десятилетия.
Вот,
этот Эдрес был еще 30 лет назад. То есть это публика, это аудитория есть
преданная.
Всегда.
Это преданная аудитория.
Но это такие большие объемные женщины в возрасте. Они почему-то вот это выбирают.
Ну, ты прям сейчас сегментировала женщин. Нет, там есть, конечно, там мало молодежи, я согласна. Хотя есть девочки, феечки, красавицы, которые любят такое, вот любят. Но больше там, конечно, женщин, начиная от 30 лет.
По мотивам секса в большом городе, да.
Такие марки, в которые человек, если находит ее, обнаруживает, он ее себе отмечает, он ее не забывает, как все остальные среднестатистические магазины, он ее помнит, и в нее захочет возвращаться, если он нашел там себе что-то подходящее.
Вот этим мне нравится концепция нишевого стора, потому что у тебя создается пространство для выстраивания отношений с клиентами. Потому что, как правило, туда ходит, и там 70% клиентов постоянные, и на залетных их видят сразу, смотрят заинтересованным взглядом, потому что непонятно, чего тебе вдруг здесь надо. И это классно, это интересная тоже стратегия. Ну, может быть, кто знает, и мы до этой точки дойдем. Но мы не будем заказывать на Алиэкспресс и продавать вам в 30 раз дороже, дети. Мы не такие, нет.
Знаешь, я бы на самом деле открыла магазин аксессуаров. Вот.
Про аксессуаров магазин я даже боюсь спрашивать. Не знаю, до утра будем слушать тебя.
Я, правда, не исключаю, что я была бы там единственным покупателем в своем собственном магазине. Но я недавно познакомилась с девушкой, у которой реально магазин украшений. Она начинала 6 лет назад, и мы с ней немножко поговорили о том, как у нее устроен ее бизнес. Я слушала ее, наблюдала за ней, да, тоже так примеривала на свою шкурку такой похожий бизнес.
Что ж тебя останавливает, Лиан, от создания магазина украшений?
Я боюсь сорваться. То есть я боюсь, что я не смогу удержать себя в рамках такого минималистичного трендового дизайна. А это реально то, что покупают. Те серьги, украшения и прочие штучки-дрючки, которые я выкладываю в Инстаграм у себя и которые я люблю и покупаю, они редко кому откликаются. То есть нет, они откликаются на мне, но редко кто решится такое сам себе приобрести. Люди очень консервативны в выборе украшений. А я очень неконсервативна. И дай мне волю, я бы еще шарашила бы сильнее. Поэтому я боюсь, что, как я сказала выше, в своем магазине я буду единственным покупателем. Это меня и останавливает.
Ну, отлично. Значит, мы с тобой продолжим писать подкаст. Ни один бизнес не пострадает. На этой прекрасной ноте предлагаю прерваться.
И расскажите нам о своих бизнесах, которые вы бы открыли.
Кстати, девчонки, правда, об этом интересно очень побеседовать. И если у вас есть, если вы занимаетесь бизнесом и хотите про это поговорить с нами, пожалуйста, пишите, приходите, мы будем рады. Мы любим гостей теперь, да.
Мы попробовали, у нас получилось, мы теперь любим.
Получилось классно, мы очень любим, да. Так что мы ждем вас, наши феи. Все, пока-пока.
Пока.